радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире наша вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий. Наши телефоны в студии 959-5939. Я повторяю, 959-5939. Код Москвы 8, гудок 495, а потом уже сам номер 959-59-39. Или можно короткие сообщения писать на короткий номер 5522. Только, пожалуйста, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса или вашего сообщения. 5522. Короткий номер. Милости просим участвовать в нашем разговоре о вечном, о добром, о хлебе насущном тоже. Сейчас весна. В городе гуляния, а в селе у тружеников, в садах-огородах и в полях, где они еще сохранились, идет посевная. Когда-то наши предки каждое дело совершали с молитвой. Сегодня я открыла голубиную книгу и восхитилась чудными русскими народными духовными стихами. Вот, например, как благословляли народными стихами сельский труд. Это даже не стихи, а народная молитва. Вот послушайте, какая простота и красота, главное, какая вера. «Трудничкам, рабам Христовым, зароди вам, Господи Боже, всякого зерна и плоду небесного роду. Спаси, Господи, и помилуй. А кто сушкой наставляет, правой ручкой засевает, Христа на помощь призывает, спаси того, Господи, и помилуй. От жары ли да от суши, от грозной тучи да от граду да от побою, от буйного ветру, спаси, Господи, да помилуй». Вот так Бог любит работающих, и вот, наверное, поэтому, дорогие радонежцы, Святая Русь была обильна хлебами, садами-огородами, льном-полотном и всяким добром, потому что без Бога не до порога. А сейчас зачастую мы по утрам не забываем чистить зубы, причесывать волосы, завтракать, слушать по радио и телевидению новости, а сказать доброе слово ближнему, сказать слово Божие труженику забываем. О простых тружениках вообще сейчас стало даже и говорить как-то, ну, чуть ли не дурной тон. А повторю, Бог любит трудящихся. И я вот призываю нас всех быть добрее, внимательнее друг к другу и сеять разумное, доброе, вечное с Божьей помощью. А теперь я с радостью представляю наших дорогих гостей, которые именно этим и занимаются. То есть сеют разумное, доброе и вечное. Хоть и на разных поприщах, но они едины в вере и в Церкви Христовой. Итак, священнослужитель, который будет отвечать на ваши вопросы, это замечательный батюшка, кандидат богословия, иеродиакон Лаврентий из Московского Высокопетровского мужского монастыря. Добрый вечер, отец Лаврентий.
Добрый вечер.
Благодарю вас, что вы нашли время приехать в нашу студию, и сегодня вы будете общаться с нашей такой вот обширной аудиторией радонежцев.
Почту за честь.
Благодарю вас. И второй дорогой гость, заслуженный артист России, почетный гражданин России, певчий, солист, чтец Высокопетровского мужского монастыря Ян в крещении Иоанн Осин. Ян, здравствуйте.
Добрый вечер, Васильевна, дорогие радиослушатели.
Ну что же, батюшка, позвольте, я уж начну сначала с вами вопросы какие-то, пока у нас не дозвонились радиослушатели. Вот, я знаю, что у вас же там Российский православный университет, да, при монастыре?
Когда-то действительно при монастыре был создан институт святого Иоанна Богослова, который явился такой колыбелью, основанием для Российского православного университета. Сам Российский православный университет был создан не так давно, в прошлом году, указом святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. Но, скажем так, той платформой, на которой он был создан, это как раз институт святого Иоанна Богослова, который существовал до этого времени. И как раз Высокопетровский монастырь, как исторический продолжатель традиций духовного просвещения и образования, явился той колыбелью, в котором родились такие замечательные образовательные проекты, как институт Иоанна Богослова, катехизаторские курсы святого Фадея Успенского, а также собственный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Сейчас Российский Православный Университет действует как самостоятельная структура, с одной стороны, совмещая в себе стандарты светского, с другой стороны, воспитательный и часть образовательного процесса духовного образования. Студенты получают ряд гуманитарных специальностей. Это и религиоведение, и журналистика, и история, юриспруденция, экономика, церковные искусства и ряд других специальностей, которые вместе с тем, что соответствует государственному стандарту высшего образования, они наполнены православным образовательным компонентом, что очень важно. И поэтому православный вуз дает, с одной стороны, качественное светское образование, соответствующий диплом государственного образца, с другой стороны, дает возможность учащимся студентам принять непосредственное свое участие в воспитательском процессе, который осуществляется в вузе, который осуществляется в тех храмах, которые относятся к университету, в том числе и в Высокопетровском монастыре, в котором проходит значимое событие Российского православного университета, и где студенты и преподаватели имеют возможность молитвенно участвовать в богослужениях. И братья монастыря также имеют отношение к православному образованию, воспитанию. И, собственно, я, как клирик Высокопетровской обители, по благословению наместника обители несу послушание заместителя декана факультета церковного служения университета и помощника ректора по дополнительному образованию.
Благословите принять звонок.
Пожалуйста, Бог в помощь.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, нам раздали заявление на обработку персональных данных. Как быть?
Ну, вы персональные данные заполняете, имя, фамилию, отчество, номер паспорта, все необходимые данные, которые нужны, просто я не совсем понимаю, для чего нужны эти заявления. Для того, чтобы получить какое-то страховое удостоверение, либо медицинское удостоверение. Но я думаю, что здесь ничего нет предосудительного. Вам стоит заполнять эти личные данные, но ведь при этом, конечно, никто не требует у вас отречения от Христа. Просто это государственная обязанность, которую, когда вы воздаете кесарю кесарево. А Божие необходимо воздавать Богу.
Благодарю вас, батюшка. А теперь, если можно, мы продолжим о университете. Поступить сложно, наверное, туда ведь?
Нет, не сложно.
Не сложно?
Так конкурс? Как вуз, так как вуз все-таки молодой, конкурса практически нет, и принимаются слушатели, студенты по результатам единого государственного экзамена, который они сдают еще в школе. Если же хотят туда поступить уже люди такого более
зрелого
возраста, да, то тогда необходимо пройти соответствующее тестирование. И по результатам этого тестирования абитуриента зачисляют в вуз либо на дневную, либо на вечернюю, либо на заочную форму обучения, куда он, собственно, сам стремится.
А факультеты какие? Юридические, экономические, богословские?
Исторические, религиоведение, журналистики. юриспруденции, тут спектр.
И церковное искусство, это отдельный факультет, да?
Да, отдельный факультет церковного искусства, конечно.
Преподавательский состав высокий, у вас светские же люди преподают?
Дело в том, что, несмотря на то, что у нас преподают светские люди, все люди являются верующими людьми.
Слава Богу.
А у нас есть много преподавателей из Московского государственного университета. В частности, вот наша кафедра психологии курируется братом Борисом Сергеевичем, который является заместителем декана кафедры психологии Московского государственного университета.
Да, высокий уровень. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вас беспокоит Ирина. Благословите.
Христос,
я
Христос.
Просто ни одного митинга не пропустила. Народного собора. И мы написали 12 писем, все по 12, по 20 писем пишем. Именно о персональных данных, которые войдут все в электронный паспорт. Все эти данные. А если будет персональные данные с ребенка собираться, то там слово написано «подопечное». Так подопечное – это значит, я под опеку даю государству. И этого ребенка в любой момент государство может забрать. Вот как раз персональные данные и нельзя заполнять никому. Если, конечно, кто хочет получать электронный паспорт, ради бога. Но это все уже давно высказано не один год. Мы уже воюем, наверное, лет 5, чтобы никаких персональных данных, никакой верующий отказ пишем, отказ. Есть специальные бланки по отказу персональных данных, по отказу от электронных паспортов, по отказу от персональных данных на ребенка, на подопечного. Мы этим занимаемся уже, я не знаю, лет 6, это уже точно. Мы уже все силы потеряли, всю энергию свою и все здоровье. Поэтому прежде чем надо подумать всем, прежде чем соглашаться так легко и просто на эти персональные данные. Это все идет уже антихрист полным ходом на нас. И вступление в ВТО тоже, это все гибель для России. И Евросоюз идет полным ходом на нас, да еще здесь июле тоже кое-что собирается развязать Америка с Ираном. Так что прежде чем это все подписывать, подумайте как следует, что нам грозит. До свидания, храни вас Господь.
Спасибо,
благодарим.
Разделяю вашу озабоченность по поводу глобализации, по поводу тех политических, экономических процессов, которые проходят и в нашем обществе, и во всем мире. Конечно, может быть, действительно стоит задуматься о том, стоит ли принимать средства для дополнительного контроля граждан. Мне самому очень неловко порой заполнять какие-то дополнительные бланки, получать какие-то карточки электронные и так далее. Привык работать по старинке. Вот. Но, конечно, как если вы читали официальное распоряжение Русской Православной Церкви по этому поводу, религиозного характера все эти действия не имеют. Эти действия имеют чисто государственный характер. То есть государство хочет точнее, полнее контролировать каждого гражданина. Оно не вмешивается в его религиозное представление, поэтому здесь нет ничего общего с антихристом. Она хочет полностью контролировать именно ситуацию с его доходами, с тем, чем человек занимается. И поэтому, собственно, вся эта информация собирается для удачного и точного сбора налогов с человека. Ну, и религиозной подоплеки здесь нет, конечно, никакой. Ну, что касается вашей войны, то если вы считаете нужным не принимать какие-то вот номера, пожалуйста, но при этом прошу вас никого не осуждать, если кто-то какие-то либо номера или карточки принял. Потому что это порой необходимо, и каждый приход, он имеет личный номер ИНН, и все необходимые данные для того, чтобы существовать и платить налоги. И антихрист тут вообще ни при чем.
О, да. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите
Христос работу. Христос воскресе.
Вы знаете, батюшка, я все-таки стою на позиции женщины, которая тоже сказала, нам не нужно принимать эти электронные. Да, получается, что мы отступаем. Мы все время отступаем. Нас наступает, а мы все время отступаем. Если мы не, как говорится, не встанем непрерывно, они будут нас атаковать. Они будут атаковать, понимаете? Если мы должны управлять ими, а не они нами должны управлять. А налоги мы все платим. Нас просто обворовывают по-страшному, понимаете? Если, поэтому я стою на позиции, что я не буду лишним делать. И всем советую христианам, в конце концов, стать стеной еще. Мы хозяева, они. Все, храни вас Бог.
Спасибо, Господи. Ну, понимаю, что вы переживаете по поводу той ситуации, которая у нас происходит. Я уже, в принципе, дал комментарий по этому вопросу. И я не осуждаю тех людей, которые противятся различным новым формам контроля человека. Но и при этом, конечно, прошу и их не осуждать, тех, которые с ними не согласны. Религиозную позицию по этому вопросу уже давно определила наша Мать Церковь, и не только поместная Русская Православная Церковь, но и другие поместные православные церкви. Поэтому религиозной опасности в этом я не вижу. Что касается опасности государственной, когда государство хочет вмешаться в нашу внутреннюю личную жизнь, то это, конечно, вызывает озабоченность, и это личная позиция каждого. Если он считает нужным отказаться от принятия тех или иных идентификационных номеров, либо дополнительных каких-то карточек социальной защиты и так далее. Это его дело. Пожалуйста.
Еще звонок. Что-то сегодня так активно. Алло, добрый вечер.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, добрый вечер. Я думаю, что надо быть очень подготовленным, чтобы отвечать на такие вопросы, потому что мы же слушали и по радио рассказывал, особенно отец Владимир Соколов. Это же этапы, мы должны знать эти этапы, которые предваряют чипизацию человека. То есть персональные данные, социальная карта, потом чипизация. У вас, наверное, нет семьи и детей, а мы с детьми не должны же об этом знать. Своим детям мы должны сказать, вот вы скоро получите в лоб и на руку чип. Как вы считаете?
Ну, дело в том, что если речь идет о религиозных вопросах, то к религиозным вопросам все эти вещи не имеют никакого отношения. Если касательно контроля государства над людьми, то да, конечно, это очень опасно, не очень хорошо. Я понимаю, что есть определенное предположение о том, что если ситуация будет развиваться таким образом, что человек будет абсолютно контролируем, вплоть до того, что он говорит, что он делает. Но Бог всегда находится с человеком, и если человек теряет свободу воли, то его нравственные поступки не подсудны. И поэтому, если кто-то помимо воли человека, через те средства контроля, которые существуют, будет насильно что-то заставлять человека делать, то, сами понимаете, автомат, он не может быть подсуден, и нравственные поступки человека, который не сознает то, что он делает, они не вменяются ему ни в грех, ни в добродетель. Например, душевно больные люди, когда они находятся на такой серьезной стадии болезни, они не воспринимаются церковью как люди согрешающие. Даже когда такие люди, вот психически больные, наложат на себя руки, церковь не воспринимает это как самоубийство. Потому что это все было сделано в порыве такого безумия, в порыве отсутствия сознания. Даже Господь судит каждого человека по тому сознанию, которое он имеет. Поэтому в этом плане мы абсолютно не должны смущаться. Если речь идет о некоторых вещах контроля, это ваше дело, принимать эти вещи или не принимать. То на духовную жизнь они не влияют.
Дорогие братья и сестры, вообще-то у нас несколько другая тема. Вот отец Лаврентий, он преподаватель православного университета. Что вы преподаете, батюшка?
Я преподаю вероучительные дисциплины, экзегетику Ветхого Завета и литургику.
Да, поэтому вам отвечать на эти вопросы, конечно, немножко трудно.
Ну, почему же, если людям интересно?
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот у меня вот такой вот вопрос. Вы знаете, вот сейчас проходят всякие митинги, всякие протесты против власти и так далее. Ну, мало того, что многие люди честно голосовали, вот я лично точно за Путина голосовал, я не вижу других лидеров достойных и так далее. Но даже Господь Бог говорил, что власть надо уважать, что надо это, слушаться власти. Да, вот у него заповедь, что слушайся начальство. Вот, потом дальше, когда монету надо было заплатить, послал Петра словить рыбу, чтобы он достал монету и заплатил, чтобы людей не соблазнять. Это что, какой страшный грех, идти против начальства, против власти. Это и деньги уходят, и энергия уходит на это все. Вместо того, чтобы созидать, помогать правительству, строить все, какие-то митинги, манифестации. Вы знаете, я вот думаю, это предательство настоящее в наше время. Россия только начала возрождаться, и опять 25 начинаются какие-то бредни. Как вы думаете на эту тему?
Ну, вы знаете, я, конечно, по большей части соглашусь с вами, но и не соглашусь в некотором вопросе. Дело в том, что если вы откроете социальную концепцию Русской Православной Церкви, там будет написано то, как мы должны относиться к властям. Если власти ведут себя так, что мы не можем свободно исповедовать свои религиозные взгляды, запрещают нам исповедовать религиозные взгляды, то мы должны, конечно, по возможности бороться за свои права, как боролись древние апологеты, защищая право христиан на свободное молитвенное собрание, и как боролись в советское время иерархи церкви, которые всячески пытались атеистическое государство, которое гнало церковь, политику эту изменить. И поэтому, слава Богу, сейчас мы свободно можем исповедовать свои религиозные взгляды, мы должны благодарить Бога, но и при этом быть внимательными к властям. Если власти не соблюдают права верующих людей, необходимо все-таки возвышать свой голос и говорить о коррекции политики власти.
Благодарю, батюшка. Я с вами согласна. Звонок примем. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Будьте добры, отец Лаврентий.
Да,
вот сейчас несколько вопросов было по поводу электронных карт. Но вся фишка-то как раз состоит в том, что там не будет нашего имя, которое мы получили при крещении, а будет просто номер. А это, стало быть, отказ от Христа. Как же тогда вот ваше рассуждение можно принять к сведению?
Спасибо вам за звонок. Ну, сами понимаете, что номер, принятие номера – это не отказ от Христа. Здесь абсолютно нет никакой логики. Когда человек живет в государстве, в обществе, он вынужден пользоваться целым спектром имен. Я сейчас поясню вам. Когда вы покупаете билет в электричке, то вам присваивается определенный номер, как человеку, который воспользовался билетом в электричке. Этот билет проставлен в самом номере. Когда вы проехали нужную станцию, вышли, вы выбрасываете билет, он вам больше не нужен. Затем в паспорте вы имеете номер паспорта, который является вашим номером для государства. Вы значитесь в государстве под этим номером. Если мы, например, пойдем в военкомат, то в военкомате тоже, собственно, призывник или военнообязанный, или уже, собственно, человек, который отслужил армию, он получает военный билет, который тоже имеет определенный номер, который присваивается за этим человеком. В государстве мы называемся гражданами. Если мы идем на почту и получаем определенную посылку, мы расписываемся светским именем. Например, мне приходится расписываться светским именем. А в церкви я иеродиакон Лаврентий, а в государстве я Виталий Алексеевич. И с этой разницей имен и номеров каждому из нас приходится жить с самого детства. И я не вижу в этом отказа от Христа, тем более, что при крещении нам не дается то имя, которое мы носим в паспорте, нам дается имя христианин. Если вы внимательно почитаете молитву на таинство крещения, то при крещении все мы нарекаемся с одним и тем же именем – христианин. Но мы же не представляемся, и мы не пишем в паспорте это имя.
А раньше ведь было вероисповедание,
да, вероисповедание православное, да. Но при крещении мы получили имя христианин, и я думаю, что даже если у нас есть свои личные имена или имена в монашестве, то мы тем самым никоим образом не можем от Христа отречься.
Дорогие братья и сестры, сейчас мы еще один звонок примем, а потом все-таки нам нужно уделить и время, и внимание нашему второму гостю. Это заслуженный артист России, почетный гражданин России, певчий, солист и чтец Высокопетровского мужского монастыря Иоанн Осин. А сейчас принимаем звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня создается впечатление такое, что все вот, кто шарахаются от этих карточек, от всего прочего, они забывают, что Иисус Христос ради нас взошел на крест. Если в Библии написано, что будет апокалипсис, значит, это неизбежно программа жизни человечества, правильно?
Ну да, конечно.
Ну, а чего шарахаться от всего этого?
Дело в том, что просто нет богословских обоснований связывать апокалипсис, содержание книги Откровения Богослова, с событиями, которые сейчас происходят именно в России, да, или в некоторых странах мира. Апокалипсис касается не только России и не столько России. Поэтому связывать апокалипсис именно с Россией, с событиями, которые там происходят, нет никаких богословских обоснований. Просто я разделяю озабоченность людей, которые переживают за свое будущее, за своих детей, за те формы контроля страны государства, которые предпринимаются. Но с точки зрения христианина я бы не переживал, потому что что нас может разлучить от любви Божией, пишет апостол Павел. Скорбь, теснота, гонение, власть, нагота, беда, лишение, меч. Ничто нас не может разлучить от любви Божией. Если мы христиане, Господь непосредственно заботится о нас и приведет нас ко спасению.
Благодарю. Ну что же, отец Лаврентий, я обращусь теперь к нашему второму гостю. Повторю, заслуженный артист России, почетный гражданин России, певчий, солист, чтец Высокопетровского мужского монастыря Ян Иоанн Осин. Ян, вы написали книжку, да, богословскую? Ну, у нас опять звонок. Примем? Ну, хорошо, раз уж дозвонился, слушайте. Простите, пожалуйста, Ян. Алло, добрый вечер.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Старец Паисий Афонский, который умер в 1994 году, он написал книгу, значит, где-то в начале 90-х годов, «Духовное пробуждение». Там четко говорит о том, что нельзя принимать ни индивидуальные эти номера, ни карты, тем более чипы. И он четко описал вот всю эту сейчас нашу, так, наши сомнения, четко описал, что некоторые будут говорить, да ничего особенного, и даже священники будут говорить, ничего особенного, крестики можно поставить на этой карте. Простите меня, ради Бога. В общем, простите меня. Я вот хочу сказать то, что я слушала по радио тоже. По радио Радонеж, там евангельские чтения. Ну, простите, с Богом.
Спасибо за вашу реплику. Я постараюсь быть краток, чтобы дать Яну возможность высказаться. Дело в том, что если для вас авторитетом является Русская Православная Церковь, если вы считаете себя членом Русской Православной Церкви, то должны прислушиваться к тем общецерковным положениям, которые существуют у нас в Церкви. И если вы посмотрите официальные документы об отношении к ИНН и современным картам контроля граждан, то вы увидите, что никакого богословского противоречия здесь нет. Идет богословское обоснование именно отсутствия духовного влияния на человека в связи с теми или иными социальными картами, в том числе и паспортом или какими-то другими вещами. Поэтому я прошу вас просто, если вы верующие люди, если вы православные христиане, прислушайтесь к голосу Матери Русской Православной Церкви. Спасибо.
Отец Лаврентий, что-то у нас звонки идут шквалом. Последний звонок мы примем, а потом все-таки я обращусь к Яну. Простите, Матерь. Пожалуйста. Да-да, добрый вечер.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Вот же в Писании сказано, кто не будет принимать, тот не будет, ну, чип на руку или ничего, тот не будет ни покупать, ни продавать. А как же тогда принимать-то? Видите, как сказано?
Если вы читали Священное Писание, то вы могли заметить, что тех слов, которых вы сказали, нет в Священном Писании Апокалипсиса. Там говорится о печати той, которую будет давать зверь, Антихрист. Так как Антихрист не дает печать, а дает печать государства, но мы не можем считать государство Антихристом, потому что Антихрист там по Апокалипсису все-таки личностная фигура, которая причем будет давать печать тем, кто захочет ему служить. Но однако, если вы обратите внимание, там есть и другая печать, это печать Святаго Духа. Печатью Святаго Духа запечатлены все верующие христиане, согласно книге Апокалипсис. А те, кто не захотел быть христианами, не захотел быть верующими и обратились к Антихристу, те получили противоположную печать для того, чтобы противостоять Церкви Христовой.
Благодарю. Ну что же, Ян, вы как певец начались в церкви, по-моему, да? Вот об этом и расскажите немножечко, а потом все-таки нужно послушать ваш голос необыкновенный.
Да, слава Богу, ни о ВТО, ни о каких-то ИННах я не пою. А раз вы задали вопрос по поводу книги, это не совсем книга, это...
Пособие.
Скорее, да, это скорее пособие для тех, кто хочет либо научиться, либо в какой-то мере усовершенствовать свои навыки в церковно-славянском языке. В данном случае... в его практическом использовании внутри храма за богослужением, поскольку около достаточно большой процент времени самого богослужения занимает чтение. Это не только шестопсалм или канон, это те же возгласы священника или иктини диакона. И чтение Писания тоже во всех наших храмах осуществляется на церковно-славянском языке. То есть от разборчивости, от внятности того, что человек слышит, зависит его и понимание самой службы. И зачастую некая невнятность, помните, читая не так, как Пономарь, а с чувством, с толкой, с расстановкой, вот, оно, вот это вот неразборчивое чтение, оно отталкивает многих современных людей, поскольку даже знакомые им слова, они слышат невнятно, не могут даже их расслышать.
Вы думаете, это потому, что чтец не понимает то, что читает?
Это зачастую не от того, что чтец не понимает. Сам чтец может понимать, но в силу того, что он может торопиться, или в силу того, что каких-то других особенностей, он может просто читать очень быстро. Ну, я не знаю, с чем это связано, иногда это какие-то индивидуальные особенности дикции и так далее. Ну, просто так получается. И человек, придя в храм один раз, другой раз, не поняв почти ни слова из того, что читается на вполне нормальном русском языке, на котором говорили наши предки, и который не вызывает больших сложностей им овладеть.
Наоборот.
Говоря, да, это какое-то прикосновение к средним векам, к тем нашим предкам, которые... Знаете, вот у одного замечательного нашего современника есть притча о том, как он в 60-е годы слушал в Баку одного из... как мусульманских проповедников. Он читал Коран на арабском языке, но он, когда заглянул через плечо, он увидел, что там написано русскими буквами. Эта ситуация описана, по-моему, у Фазиля Ирзабекова в книге о русском языке. И когда этому исламскому священнику, как они называются, мулла, задали вопрос, он сказал, что язык Корана настолько сам по себе священный, что даже его звучание... для нас священно. Вот я считаю, если бы мы также относились к церковнославянскому языку, на котором говорили наши предки, на котором выражался иногда и Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт, и многие другие его современники, Ломоносов использовал то, что сейчас в словарях называется архаизм.
Державин.
Для них это...
А какая сила была?
Возвышенный язык.
Ну еще бы. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. Скажите,
да, не создал, не вылепил, не отлил в бронзе. Это возвышенный язык молитвы, и поскольку церковь не отказывается отказывалась никогда от этого языка, и, в общем-то, проблема церковно-славянского языка, она всегда в церкви существовала, ну, по крайней мере, последние лет 100. Вот я такое небольшое исследование, прежде чем в этом направлении осуществлять какие-то действия такого практического характера, пособие, учебник, я читал очень много статей и понимал, что это действительно нужно. Больше того, из бесед с нынешними нашими иерархами, я понимал, что это тоже очень животрепещущая проблема нынешней церковной жизни, поскольку сам очень много по гастролям езжу и во многие храмы в разных уголках не только России захожу и слышу иногда, и сам иногда участвую в богослужениях, поскольку там есть какие-то знакомые батюшки в разных регионах, которые просят почитать, помочь, попеть. Вот. Я знаю, что эта проблема есть, но я внес какую-то свою посильную лепту в этом отношении, поскольку этот диск свободно можно приобрести разными способами и на сайте, и у нас в Высокопетровском монастыре, и в других московских монастырях. То есть человек может послушать, может открыть буклет, тот же самый текст почитать, так же, как
там
он представляет. Да, в этом буклете все то, что мной начитано, все набрано церковно-славянским шрифтом, а не ижицей, которая является псевдо такой славянской, а именно так, как это в Чесословии, в Минеях и в других богослужебных книгах.
А вот вы чувствуете, что это действительно наш сакральный язык, сила в нем особая. Тоже псалтирь, если вы будете читать на простом русском языке, обыденном, не имеет такой силы.
Знаете, я имел такой опыт, который достаточно грустный для меня. Сейчас, простите, батюшка, что я перебиваю. Я читал не так давно в одном из храмов апостол на русском языке.
Угу.
Я вам могу сказать честно, мне до сих пор не очень приятно это вспоминать.
Да.
Это не свойственно мне. Я 20 с лишним лет являюсь чтецом в разных храмах на Псковской земле, последние 10 лет в Москве,
да?
Ну, с юности, так скажем, с момента крещения, с 16 лет. И я ни разу не читал на русском, за исключением деяний святых апостолов, которые читаются перед Пасхой, Великую Субботу, и дозволяется читать мирским людям, потому
или
что...
Или Евангелие от Иоанна, первое зачем?
Да, или Евангелие от Иоанна, поскольку оно читается на всех возможных языках, которыми владеют священнослужители в храме, в котором совершается пасхальная литургия. Поскольку читается и на латинском, и на греческом, и на иврите. Ну, в общем, батюшки, как правило, образованные, закончившие семинарии и академии, они несколько языков знают, таких мировых. Ну, и какие-то, так, которым благословляют. Я вот в этом году и в прошлом читал на французском и на итальянском. То есть это показывает, что Евангелие, благая весть,
проповедана по всему миру.
Да, распространена по всему миру. И все народы имеют возможность,
конечно,
узнать. То есть можно читать дома в частным образом на русском языке, но приходя в храм, все-таки как-то принято слушать молитву, язык молитвы церковно-славянский.
Конечно.
Значит, молитвы, он отличается и в Греции, потому что служит весь в Греции не на новогреческом языке. Он отличается и у нас, потому что мы служим церковь на славянском языке. Он отличается также во многих странах мира, потому что берутся за основу классические диалекты тех языков, на которых, собственно, строилась и культура, и религиозная культура того или иного народа.
Но некоторые, видите, как говорят, мне непонятно, я хочу...
Дело в том, да, что сейчас люди огромное количество своих сил, времени уделяют изучению иностранных языков, и они, прилагая усилия, познают эти языки. А церковно-славянский язык – это наш коренной язык.
И там даже усилий не надо.
Нужно,
на генетическом уровне все понимают.
Усилия-то нужны, но при этом его постичь намного легче, чем какой-либо,
конечно,
иностранный язык. И поэтому, если люди осиливают более сложные языки, то уж осилить церковно-славянский не составляет особого труда. Тем более, это язык нашей молитвы, язык наших предков, и даже из уважения собственной истории культуры. Каждый молодой человек в школе, я в этом убежден, должен изучать славянский язык.
Больше того, я могу добавить, что, вот как отец Лаврентий правильно сказал, во всех языках, по крайней мере, в ведущих мировых языках, самых распространенных, есть такая проблема. Современный язык разговорный и язык церкви, скажем так. Вот в качестве примера могу точно сказать, что даже на английском языке, когда читаешь Евангелие в так называемой версии короля Джеймса, где возвышенное отношение к Богу обозначено не современным местоимением «ю», написанным с большой буквы, а местоимением «зао», то ты сразу понимаешь отличие вот такого бытового языка и того языка, на котором говорила церковь в средние века, и Шекспир, которым тоже не гнушался, так же, как наш Пушкин. А уж да, в русском языке я себе очень слабо представляю, как вот на том, когда вот там какие-то митинги или какие-то собрания, люди кричат друг на друга, ругаются, используют бранную лексику, как на этом языке можно, придя в церковь, что-то услышать и почувствовать вдохновение, почувствовать какой-то прилив сил.
Никогда, никогда. А потом это даже стыдно. Почему католики не ленятся выучить латынь? Почему мусульмане арабский язык? Это совершенно чужой язык для христиан.
Говорят современные богословы, когда в Германии в процессе реформации было разрешено служить на немецком языке, в храмах больше людей не стало. А это было, заметьте, не в наше время, когда у нас есть интернет, мобильная связь, когда мы все общаемся через скайп и через какие-то другие новомодные средства, а тогда, когда люди в церковь приходили, для них это было не просто потребность, это была их жизнь.
Итог Второго Ватиканского собора показал о том, что переведение богослужения на местном языке не увеличило число прихожан.
Да, конечно. Мы на один вопрос ответим, радиослушатель конечно ждет, и потом будем слушать ваше песнопение, Иоанн. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый день. Я Яковлева Ольга Алексеевна, председатель Союза православных юристов. И мне хотелось бы очень коротко прокомментировать вопрос о допустимости или недопустимости вживления микро-наноэлектронных устройств с целью идентификации тела человека. Представляется, что православные верующие должны ориентироваться только на официальные позиции Русской Православной Церкви, на мнение Святейшего Патриарха, на то, что Церковь говорит как бы для нас и что является для нас руководством в нашей жизни православной. Святейший Патриарх Кирилл еще в 2006 году, еще будучи митрополитом, на конференции развития биотехнологий...
Ольга Алексеевна, Ольга Алексеевна, я прошу вас, если можно, покороче.
Покороче. Церковь говорит о том, процитирую тогда один пункт, пункт 54 определения Священного архиерейского собора 2008 года. Недопустимы такие средства и методы электронного контроля, учета перемещений действий людей, которые вторгались бы в частную жизнь, делали бы невозможно тотальный контроль над личностью и управление ею. Частная жизнь – это уже основа учения Русской Православной Церкви о свободе, достоинстве и правах человека. Тоже в 2008 году принято и является руководством для мирян и священников в любой деятельности. Частная жизнь, мировоззрение, воля людей не должны быть предметом тотального контроля. Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею. То есть это постоянная и твердая позиция Русской Православной Церкви о недопустимости использования средств идентификации с применением микрочипов и каких-либо микро-наноэлектронных устройств. А в отношении тех людей, которые не принимают электронные документы, 45-й пункт собора 2011 года говорит, что в связи с поступлением многочисленных обращений верующих, собор считает необходимым проведение переговоров с властью с целью обеспечения добровольности в отношении электронных средств идентификации, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и социальных благ. То есть церковь защищает своих чад, которые предупреждают нас об опасности этих технологий и говорит о необходимости сохранения для этих людей традиционной системы учета.
Ольга Алексеевна, можно я кратко вас не столько перебью, сколько вот отвечу. Мне как человеку, который и в церкви достаточно много времени проводит, и как артисту, который много времени проводит на сцене, то есть в светской деятельности, скажу вам честно, тьфу-тьфу-тьфу, я сейчас постучу по столу, хотя это не принято у православных, но вот за все время своей работы на эстраде, за все время работы в Москонцерте, ничего кроме ИНН, который мне был нужен только для того, чтобы вести какие-то налоговые вот эти отчисления на работе, мне не приходилось принимать никаких чипов. Со мной, конечно, есть банковская карта, которая очень нужна для того, чтобы я мог быстро заплатить там за электронный билет на поезд, когда мне нужно срочно его купить или на самолет. Но какого-то контроля государства, на мой взгляд, за мою деятельность не осуществляет. Я плачу налоги, как говорят, и сплю спокойно.
Это контроль, а я говорю, говорю о тех верующих православных, которые вот по религиозным убеждениям не могут использовать СНИЛС, например, или тот же ННЛ. Вы относитесь так к этой проблеме?
Дело в том, что нет.
Верующие другие относятся по-другому.
Ну,
и церковь
могут...
говорит, что они имеют право иметь такие убеждения.
И а мы об этом и говорили, Ольга Алексеевна.
Мы же об этом говорили.
Мы об этом говорили. Вы, наверное, не сначала слушали нашу
передачу. Да, я просто включилась позже, простите. Да.
Благодарим вас. Ну что же, Ян, будем слушать ваше песнопение.
Да, это не песнопение, это, в общем, те самые слова сокровенные, можно сказать так, с которых начинается любая молитва православного человека, будь то дома или в храме. Это самое начало богослужения, это богослужебное чтение.
Хорошо, послушаем, просим нашего режиссера Валерия дать песнопение. Так, пока еще не готов.
Помоги мне,
благодарим вас, но Ян, к сожалению, прозвучал. А может, не к сожалению, даже
к счастью,
хорошо.
Наверное.
К счастью,
ничего
да.
Случайного не
потому
бывает.
Что называется молитва,
эта песня
и
называется
режиссер
молитва.
Поставил немножко, ну, в конце нашей
фрагмент
передачи.
Мы услышим,
да,
эта песня написал Борис Сергеевич Галкин, артист театра и кино, мой большой друг. Его все, в общем-то, жители нашей страны знают, и слова, и музыка его. Вот так, может быть, не случайно она
да.
прозвучала в нашем
эфире. Но в конце нашей передачи обязательно послушаем
конечно.
Молитвенное песнопение в вашем исполнении. Дорогие слушатели, позвольте, я сделаю объявление, а потом прошу вас уже вместе с нами помолиться. Объявление. 12 мая исполняется 155 лет со дня рождения великого князя Сергея Александровича. Этой дате посвящается большая программа. Завтра в 8 часов утра в Новоспасском монастыре в храме усыпальницы бояр Романовых состоится богослужение архиерейским чином и панихида. Службу возглавит наместник монастыря епископ Воскресенский Савва. Затем состоится научная конференция на тему дня. Прогулка по территории обители, посещение монастырского музея и колокольни. Итак, 8 часов в Новоспасском монастыре, проезд метро «Крестьянская застава» или метро «Пролетарская». И второе объявление. 31 мая в последний четверг в Международном славянском культурном центре вечера, имперского вечера русской духовности и культуры не будет. Он переносится на июнь. Следите, пожалуйста, за афишами и объявлениями. 31 мая наш последний четверг переносится на июнь. А теперь я попрошу, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами, и батюшка вместе с нами помолится о наших жертвователях, особенно жертвователи из Киршача для радио «Радонеж». Дай Бог им здоровья, они сделали много.
Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Божьих, болящей Ирины, болящего братырей Герасима, тяжело болящей Татьяны, тяжело болящего Леонида, Иулии, Валерия с очадами, и Татьяны, протерей Вячеслава, Елисаветы, младенца Златы, Виктора, болящего архимандрита Кирилла, схиархимандрита Илия, Таисии, болящего Григория, болящего Тамары, Дионисия, непраздной Натальи с очадами, Николая, Марии, Антонии, Елены, Даниила, Галины, жертвователей Александра, Анны, Анастасии, а также жертвователей из Киржача Антонины, Ирины с очадами, Анатолия, Ольги со сродниками, болящего Александра, Фаины со сродниками, Ирины со сродниками, Галина со сродниками, Людмила со сродниками и всех православных христиан.
Помоги, Господи.
Помяни, Господи, о покаянии и прощении грехов рабов Божьих. Диакона Димитрия.
Новопредставленного, да.
Новопредставленного. Новопредставленного Стефана, великокнязя Сергея Александровича, Анны, убиенного воина Евгения. Убиенного Евгения, Владимира, инокини Нины, Ефросини, инокини Ефросини Татьяны, монаха Пимена и всех почивших православных христиан, просим всякое согрешение вольное и невольное, даруем Царство Небесное.
Царство Небесное. Благодарю вас, отец Лаврентий. Ян, вернемся немножечко к вашей карьере и духовной тоже. Вот, вы начали петь в храме?
Ну, осознанно уже да, потому что до этого была музыкальная школа, как у всех обычно советских детей, и пионерские песни, которые были совсем неплохими, они сплачивали. Я ни в коем случае не хочу там хвалить или ругать, это такое безотносительное мое мнение. Поскольку они учили музыке, то, в общем-то, я думал, что... Закончил музыкальную школу, научился всему, что она мне дала, и больше она мне не пригодится. А вот так оказалось, что сразу после принятия крещения крестный, который священник, мне сказал: «Ваня, ну ты музыкальную школу закончил, давай на клирос, пой, читай». Вот так и все и началось. Стал читать, петь, сначала в Кафедральном Троицком соборе, потом в храме Александра Невского, настоятелем которого является протоиерей отец Олег Теор уже много лет. И вот да, с той поры пошло филармонии, оркестры, но при этом не оставлял ни в коем случае храма. Сейчас вот в последние три года
Высокопетровский
монастырь, да.
А отец Лаврентий ваш духовный отец?
Ну, в силу того, что батюшка иродиака, но моим духовным отцом не может являться мой духовник, отец Олег Тавор, который сейчас, кстати, вот тоже в Москве. В ближайшие дни у нас состоится концерт в поддержку храма, строительства храма в честь княгини Ольги Всероссийской. Она, поскольку по рождению наша землячка,
псковитянка,
да, а храм будет строиться на, в Сергиевом Посаде. И вот отец Олег приедет на этот концерт в Сергиев Посад 14 числа. И настоятелем храма назначен тоже батюшка, который... Уроженец Псковской земли, отец Михаил Вахрушев.
Угу.
Так что видите, какая связь регионов, Пскова Древнего и Сергиева Посада.
Отец Лаврентий, а ваша вот духовная карьера, так скажем?
Ну,
вы что-то закончили?
Я бы не назвал это такой духовной карьерой, я боюсь этого словосочетания.
Угу.
Просто приход к вере мой был в раннем детстве, в 11 лет, когда я пришел в храм самостоятельно и также был певчим, потом уже регентом, когда в семинарии стал учиться. И тоже связал свою жизнь и с музыкой, и с пением, и со служением церкви. Потом, конечно, и семинария, потом духовная академия, потом направление в Москву, в аспирантуру общецерковную. Затем, собственно, Владыка Меркурий призвал меня в Высокопетровскую обитель, где вот я подвязаюсь до сих пор. Сначала в отделе религиозного образования и катехизации, а потом в Российском православном университете. Но при этом с 98 года и по настоящее время я еще несу послушание регента, регента различных хоров, в том числе регента братского хора Высокопетровской обители. Мы поем по будням одно богослужение. А так все остальное время служим. И, собственно, с музыкой и пением у меня тоже связана вся жизнь.
А студенты ваши? Они все верующие?
Ну, естественно, конечно, я уверен. Я, правда, не могу заглянуть в душу каждого человека, но потому что люди молятся и уважительно относятся к вере, я уверен, что все они верующие люди.
Больше того, отец Лаврентий даже принимал участие в создании пособия, потому что там и братский хор пел из братьев Высокопетровской обители. И там, собственно говоря, в Высокопетровском монастыре мы это пособие записывали в Сергиевском храме.
И мы сейчас будем слушать как раз вот из этого пособия, да?
Да, мы послушаем самое начало.
Ну что же, дорогие братья и сестры, простите, пожалуйста, но сегодня было слишком много звонков, и звонки были только исключительно на тему ИНН, там, чипизации и так далее. Понятно, что это все волнует. Если кого-то не успели выслушать, простите ради Христа. Вот, и я повторю, сегодня наши дорогие гости были, это иродиакон Лаврентий из Московского Высокопетровского мужского монастыря, кандидат богословия, преподаватель, и он беседовал с вами, отвечал на ваши вопросы, и второй гость, заслуженный артист России, почетный гражданин России, певчий, солист, чтец Высокопетровского мужского монастыря Иоанн Осин. И сейчас послушаем как раз песнопение Чтение.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.